Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который заработал, с одной стороны, весьма дурную славу в эпоху Великой Русской Смуты. С другой стороны, отчасти эту дурную славу он смог впоследствии исправить. Итак, предмет нашего сегодняшнего разговора – большой вельможа, князь Иван Семенович Куракин. Когда-то мы уже говорили о нем, отметили в основном то, что он был предателем, притом предателем большим. Сегодня постараемся не только обозреть эту его Иудину часть характера, но и то, как из Иудиных грехов этот человек вылезал. У нас сегодня в гостях преподаватель Московского государственного университета технологии управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, он же Первый казачий университет, Дмитрий Алексеевич Трапезников. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И сходу предлагаю вам по традиции, так сказать, нашей передачи, заполнить визитную карточку нашего героя, буквально 3-4 фразы о том, чем этот человек в наибольшей степени остался известен в исторической памяти нашего народа.
Князь Иван Семенович Куракин является воплощением своей эпохи. Рожденный в числе наиболее знатных родов русского государства, он сумел проявить себя максимально по-разному. Как полководец, как дипломат, как талантливый и рачительный управленец, ну и, разумеется, как предатель российского государства. Более того, сумел проявить себя и в качестве писателя.
Ну, а что главное?
Разумеется, самым главным являются его полководческие заслуги в борьбе против войск самозванца Лжедмитрия II, а также его роль в освоении Сибири.
Итак, он воевода на полях сражений Великой Смуты, и он воевода на пространствах Сибири. Вот две главных его исторических роли, хотя помимо них он сыграл большое количество второстепенных. Вельможа – государственный человек. Человек при власти, который, тем не менее, никогда не мог бы занять царского трона. Ну что ж, я думаю, надо начать от истоков. Собственно, Куракины – род известный, а в XVI-XVII веках принадлежность к роду порой открывала маршрут движения на всю жизнь.
Именно так. Когда мы говорим о любом полководце раннего нового времени, особенно в России, важно понимать, что начало его карьеры обычно начиналось задолго до его рождения. Это нулевой этап карьеры. Верхушка военнослужилого класса в России складывалась в течение многих поколений. Многие уважаемые роды уходили в XIV, в XIII век, некоторые даже в домонгольскую эпоху.
Корнями вы имеете в виду?
Корнями, разумеется.
Ну да, действительно, есть люди, которые числят себя дружинниками Александра Невского, кто-то даже и потомками знаменитого косожского князя Редеди. Есть те, кто говорит, что мы выехали из Пруссии в XIII веке, кто-то из Золотой Орды. При этом часть привирает, часть сообщает сущую правду, иной раз разобраться в этом сложно. А кто такие Куракины?
Куракины являлись потомками литовского князя Гедимина. В частности, потомками его сына Наримунта Гедиминовича. Князь этот для своей эпохи неоднозначный. Попал в плен в Орду в ходе очередного боестолкновения и был спасен Иваном Добрым, более известен у нас как Иван Данилович Калита. Выкуплен из плена, ну и, видимо, впечатлившись подобным поступком, принял крещение под именем Глеба. Его сын, уже Патрикей Наримунтович, переходит на службу к московскому князю Василию I, сыну Дмитрия Ивановича Донского. Он является основателем рода Патрикеевых, от коих в следующую очередь уже произошли Куракины.
Там помнится, целый куст родов произошел от этого Патрикея, он же в старинной традиции Патрикий. Ну, по-русски Патрикей, конечно, звучит привычнее. Там происходили всякие знаменитые семейства, помимо Куракиных.
Здесь особо можно отметить князей Голицыных, которые долгое время, можно сказать, занимали более высокие положения, чем Куракины, и очень часто с ними объединялись. Как дальние родственники, они помнили свое общее происхождение и часто являлись друзьями как на местнических тяжбах, так и на полях сражений.
То есть, иными словами, люди происходили из одного корня. Ну что ж, я так чувствую, что принадлежность к определенной придворной партии, как порой говорят, или группировке, она отразилась на жизни нашего героя, собственно, когда он появился на свет и куда его затянуло вот то коллективное действие Голицыных-Куракиных.
Примерная дата рождения князя Ивана Семеновича Куракина – это 1579-1580 год. Отцом его был князь Куракин Семен Дмитриевич. О матери мы, к сожалению, ничего точно сказать не можем.
Ну, как и в огромном большинстве случаев.
Стоит отметить, что он был единственным сыном в семье, то есть отсутствие братьев несколько повредило его карьере. Хотя его сестра, тоже, опять же, единственная, вышла замуж за князя Буйносова-Ростовского, в коем он нашел не только родственника, но и боевого друга, с коим участвовал на полях сражений во множество битв.
Ну, Буйносова-Ростовский уже Рюриковичи, значит, породнились с другой династии. Ну что ж, интересно.
Более того, отойдя чуть назад, уже сын Патрикея Наримунтовича женился на Анне Васильевне, сестре Василия II. Так что Куракины и Голицыны, соответственно, довольно близки даже к царской династии в начале Великокняжеской.
А кто из них младшая ветвь, Голицыны или Куракины?
Родоначальник рода Куракиных, собственно, Андрей Иванович Булгаков по прозвищу Курака, что, скорее всего, означает «сухой», то есть в смысле «поджарый». Он был третьим сыном князя Андрея Булгакова, следовательно, родоначальник рода Голицыных Михаил Голица вторым сыном. Следовательно, Голицыны в местническом счете всегда превосходили Куракиных.
Ну так, понятно. И, однако, они в конце XVI века, что называется, дружили, выступали единым фронтом. Как-то это отразилось на судьбе нашего героя?
Разумеется. Уже в моменте первых своих служб Иван Семенович занимает должность рынды. Рында – должность особая, по сути, это церемониальный телохранитель. При царе, собственно, царе отбирали туда юношей знатных, но далеко не всех. Необходимо было отличаться ростом, внешней красотой, являть за собой силу и могущество царства российского, коим Иван Семенович долгое время и пребывал. Между тем, должность – это почетная, но в глобальном плане малозначимая. Некий старт первоначальной позиции для любого аристократа. Очень часто за одним столами сидит Куракин уже со своими родственниками дальними Голицынами.
Ну, похоже, что Голицыны и в Рындах бывали рядом с Куракинами. Ну, собственно, что такое Рында? Рында – это охранник в белой, расшитой серебром одежде, с острой секирой, тоже роскошно украшенный. Он стоит рядом с престолом государевым и являет собой выставку достижений народного хозяйства московских правителей. Вот смотрите, могу лучшие рода иметь рядом с своим троном. Это не настоящая охрана, это, скажем так, охрана почетная, аристократическая, настоящая где-нибудь при дверях, при воротах. Это бойцы, которые реально кого-то могут остановить. Рынды, может быть, и тоже могут, но такого не случалось ни разу за все время их служб. Когда началась, собственно, служба? Какое-то время, какой-то государь?
началась служба уже полноценная для Ивана Семеновича Куракина в 1591 году.
То есть это времена государя Федора Ивановича.
Именно так. При Федоре Ивановиче у нас особенно выделился Борис Федорович Годунов, ну и его отношение ко многим родам российского государства было особым. В это число попадают и Голицыны, и отчасти Куракины. Хотя самим...
А что такое особое?
Особое отношение связано с некой, скажем так, попыткой отодвинуть вот эти знатные рода от различных государственных должностей. Например, братья Голицыны, Василий, Андрей и Иван, подверглись, ну, можно сказать, некоторого рода опалам. Тот же самый Андрей был отправлен воеводой в Тобольск. Иван Семенович тоже позднее займет эту должность по собственным причинам, но тем не менее. Хотя на Куракиных, по сути своей, это повлияло положительно. Существует, проглядывается в источниках такой момент, что Борис Федорович Годунов пытался заместить некоторые посты Голицыных, собственно, Куракинами. То есть сохранить их в одной группировке, но попытался, можно сказать, стравить вот эти две ветви рода между собой. Судя по всему, ничего не получилось.
Перевести Куракиных на свою сторону. Ну что ж, это понятно. Голицыны и Куракины однородцы, и понятно, что если Голицыным плохо, то на Куракиных-то тоже скажется. Если Куракиным хорошо, ну, значит, и Голицыным будет, в конце концов, неплохо. Голицыны времен Федора Ивановича и Бориса Годунова – это род полуопальный. Они вроде бы не подвергались казням. Они вроде бы порой занимали довольно высокие должности. Но им мешали продвинуться, и Борис Годунов, и его группировка время от времени нарочито покровительствовали их врагам в ходе местнических тяжеб. Очевидно, и Куракиным от этого доставалось в 90-е годы XVI века.
Довольно красноречиво об этом свидетельствует местнический спор между Иваном Васильевичем Голицыным, Андреем Куракиным, дядей Ивана Семеновича, и Дмитрием Шуйским, который был не просто решен в пользу последнего, но и снабжен красноречивым комментарием уже царя Бориса Годунова. «Велю на отцов ваших дать князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому правую грамоту».
То есть, иными словами, не то, что вы проигрываете в знатности, но даже те, кто старше вас, и те проигрывают Шуйским, до такой степени вы по сравнению с Шуйскими мелкие люди. Ну, конечно, Шуйские принцы крови, Рюриковичи из Суздальской Нижегородской династии, да, это очень крупные фигуры, но по большому счету суждение... такое несколько несправедливо, ведь Голицыны – столпы царства, а Куракины рядом с ними. Да, в общем, Годуновым Куракины, Голицыны благодарны быть не могли.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы беседуем с ним о большом вельможе, крупном государственном деятеле и полководце времен Великой Смуты, князе Иване Семеновиче Куракине. И пока мы остановились на начальных ступенях его службы, ну что ж, настало время выпустить его на арену большой службы и больших войн. Начинаются бесконечные столкновения времен Смуты. Тут же Куракин покажет себя как личность крупная.
И далеко не однозначная. Смутное время в этом плане выступает как одна из самых тяжелых эпох государства российского. Такая лакмусовая бумажка, индикатор как всех достоинств, так и всех недостатков русского человека. В первую, в главную очередь, самого Куракина. Встретил великую смуту князь Иван Семенович воеводой Тулы. Тула – один из главных узлов обороны южной части русского государства. Ну и именно через Тулу должны были пойти полки Лжедмитрия I. Однако еще под Кромами главная русская армия, возглавляемая князьями Голицынами, в своем полном составе вместе с артиллерией переходит на сторону самозванца и разворачивает войско уже на Москву.
Куракин, напомним, однородец Голицыных, и под его командой находится Тульский Кремль. Не мелочь, Кремль каменный, Кремль большой, и гарнизон солидная сила. То есть Куракин имел выбор, мог решать, куда ему пойти.
Ну и он решил поддержать все-таки своих родичей. Тула встретила самозванца открытыми воротами, хлебом и солью. Иван Семенович в первой же росписи самозванца получает должность первого воеводы полка правой руки, причем в главной армии. Должность солидная, довольно серьезная, ну и отвечает, скажем так, по большей части местническому счету Ивана Семеновича Куракина, чем его талантам. Таланты проявятся чуть позже.
Вполне знатный, но пока никакой с точки зрения военной службы.
После венчания Лжедмитрия I на царство Иван Семенович получает назначение первым воеводой в Смоленск. Смоленск – город на западе, поэтому пост смоленского воевода – это довольно типичный пост конца XVI-XVII века для ветвей Куракиных и Голицыных.
И я бы сказал, что Смоленск – это город явно более значимый, чем Тула на тот момент. А сейчас они оба областные центры, а тогда Смоленск был не только больше, там и крепость мощнее, и гарнизон более значительный. То есть, в общем, это повышение от самозванца, полученное по сравнению с временами Бориса Годунова.
Однако полноценный военный дебют Ивана Семеновича состоялся уже в годы правления Василия Шуйского.
То есть он повоеводствовал на Смоленске, но ничего не совершил.
Каких-то, видимо, особых моментов, которые бы просочились в источники, мы не находим. Понятное дело, это управленческий опыт, позднее он будет использован, но в данный момент это больше перспективный, как в месяческом счете, так и в своем положении, человек. Проявить себя ему получилось против Лжедмитрия II. Армия Лжедмитрия II, армия особая, серьезная. Эта армия во многом состояла уже из профессиональных войск.
Там большой процент поляков, действительно, воинов опытных. И это ядро армии Лжедмитрия II.
Эти лучшие военные составляли серьезную угрозу и в былые светлые дни русского государства, что говорить о смуте. И вот армия Лжедмитрия II вступает в Северские земли. Северские земли – это мятежный юго-запад.
Ну, что там есть? Новгород-Северский, что там? Кромы те же самые, те места.
Именно так. Ну и поддерживая Лжедмитрия, поддерживая Болотникова, разумеется, большая часть этих городов поддержала и Лжедмитрия II. Кроме Брянска. Брянск в этом плане стал опорным пунктом для правительственных войск, для армии законного в это время уже царя Василия Ивановича Шуйского. Именно борьба за этот город должна была решить первоначальный, первый этап кампании Лжедмитрия II в России. С одной стороны, жители Брянска, ну и центральные власти успели подготовиться к этой самой осаде. Дело в том, что русские города этого времени были расположены вокруг Кремлей или Детинцев, то есть внутреннего замка, довольно укрепленного. Вокруг в большом количестве располагались деревянные посады. В случае осады они могли служить как укреплением, так и
материалом для пожара.
Поэтому пришлось жителям Брянска для начала сжечь собственные жилища. Ход отчаянный, ход жестокий, но стандартная тактика того времени. Однако армия самозванца оказалась гораздо маневренней, гораздо быстрее, чем могли предположить царские воеводы. Очень скоро Брянск был серьезно обложен, находился под серьезной блокадой, и так как никак большого количества провизии заготовить попросту не успели, в Брянске начался довольно серьезный голод. Упоминается о том, что ели павших лошадей, и, судя по всему, о многом все-таки умалчивается. На помощь умирающему городу было отправлено две рати. Первая рать во главе с Василием Федоровичем Масальским, Уже воеводой, ну, скажем так, хоть имевшим хоть какой-то боевой опыт. Иван Семенович Куракин вместе с полками был отправлен из Москвы, то есть на помощь Василию Федоровичу Масальскому.
То есть это вторая рать, которая идет на подмогу к Брянску.
Василий Федорович, зная о делах, о положении Брянска, решает, что необходимо вступить в бой немедленно, не дожидаясь подхода армии Куракина. Положение было действительно отчаянным. С одной стороны, армии Масальского просто не хватило для того, чтобы деблокировать город.
Слабоват.
Они сумели пробиться, но река, текущая далеко от Брянска, она послужила неким барьером. Окопанные поляки, в том числе в большом количестве различного рода иностранные наемники, в частности, упоминаются немцы, ну и польские жалнеры, солдаты пехотного типа, обложили город довольно серьезно. Вот как сообщает об этом новый летописец. «Ратные люди смотрели на город Брянск и плакали горько, думая, как бы им, брянчанам, помочь и ту великую реку перейти. Была же в то время пора зимняя за 10 дней до Рождества Христова, а вода стояла великая, и шел по той реке лед. Невозможно изречь, каковы мужество и храбрость московских ратных людей, чтобы правдиво описать это».
А каков год? Это 1607-8?
Это уже 1609.
Ну что ж, сражение, которое должно, очевидно, состояться, назревает, собственно, оно должно стать решающим. Посмотрим, как развивались события.
Судя по всему, здесь не выдержали нервы. Видя, в каком положении пребывает Брянск, воинство Масальского предприняло попытку деблокады, то есть отправились в атаку прямо по льду реки. С одной стороны, 10 дней до Рождества, лед более-менее крепкий. С другой стороны, оказалось недостаточно. То есть часть русских армий попала в полынью, пришлось грести прямо по этим самым льдинам, часть вырвалась на другой берег, вступила в ожесточенный бой, но сил у них попросту не хватало. То есть русская армия начала тотально проигрывать. И вот тут как раз совершенно неожиданно для всех, так как Иван Семенович Куракин был отправлен только из Москвы, буквально за несколько дней таким суворовским, можно сказать, маршем он дошел до Брянска и сумел в самый решающий момент битвы со своей конницей поменять ход сражения. Брянск был деблокирован, армия самозванца пришлось отступить от города.
То есть он нанес неожиданный удар, и войскам самозванцев, в том числе полякам, пришлось туго, они не ожидали, что появится новый русский отряд. И удалось выбить вообще самозванца от Брянска?
Как описывает летопись, войска самозванца от Брянска отбили. Более того, здесь Иван Семенович применяет тактику острожков. Это тактика для того времени передовая, по-европейски, по-голландски тактика Блокгаузенов. Ее с великолепием будет применять позднее Михаил Васильевич Скопин-Шуйский в различных сражениях.
Да и Пожарский кое-что из этого используется.
Разумеется. Таким образом, город не только деблокировали, но и с помощью острожков, используя их как опорную сеть снабжения, напитали оружием, провизией и прочим. Брянск сохранился как довольно серьезный опорный пункт в крае. Однако армия Лжедмитрия II просто обошла город и шла на Москву. Более того, брать город уже полностью снабженный – это штука крайне-крайне чреватая в этом периоде. Другое дело – царская армия. И здесь Иван Семенович Куракин выступает как воевода сторожевого полка.
То есть, иными словами, произошло сражение под Брянском, противник отступил, Брянск остался цел, но назревает новое столкновение, столкновение полевых армий, в состав одной из них вошел Куракин, но ведь не он командовал этой армией.
Разумеется, командовал армией не он, командовал армией, к сожалению, для этой самой армии брат Василия Ивановича Шуйского, Дмитрий Шуйский. очень высокого местнического положения человек, но, к сожалению, во многих сражениях крайне неудачливо полководец. В этом плане произошло полевое столкновение. Армии столкнулись, и здесь сказалась выучка, сказалась дисциплина войск, а именно тех подразделений, которые входили в состав этих самых армий. Отмечается, что войско Куракина, это был тот же самый отряд, который был в Брянске. То есть уже слаженный военный коллектив. И они сумели вовремя подготовиться и отбить атаку противника. Чего не скажешь о большом полку, который был разбит армией самозванца. Таким образом, полк Ивана Семеновича Куракина, единственное военное подразделение, которое сумело уцелеть и в порядке отойти. А особую роль в дальнейших событиях сыграл полководец польско-литовской страны Лисовский.
Полковник Александр Юзеф Лисовский.
Это очень колоритная фигура для своего времени, крайне известная и в Польше. В частности, в Польше пан полковник заслужил себе смертный приговор, в том числе за участие в Рокоше, в законном мятеже против короля, ну и, скажем так, характере этого участия. То есть, можно сказать, военный преступник даже по понятиям 17 века.
Буйный, дерзкий, вождь наемников, человек, стремящийся к добыче и лихой, с чем-то таким гусарским в понятиях 19 века в характере. Ну, по тем временам гусары были тяжелой кавалерией. Но, в общем, такой начальник, за которым идут, харизматик и вместе с тем беззастенчивый грабитель и губитель мирного населения.
Используя маневренную, быструю тактику, как свой главный козырь, Лисовский смог после уже Болховского сражения опять же обойти царские войска, скорым маршем оказался у Коломны и эту Коломну взял.
Дорогие радиослушатели, вот на этой трагической точке мы ненадолго прервемся, чтобы через минуту продолжить нашу с вами беседу. Напоминаю вам о том, что это исторический час на Светлом радио. Здесь с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и подождите минутку, мы скоро продолжим наш с вами разговор.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем судьбу одной из колоритнейших фигур Великой Смуты, князя Ивана Семеновича Куракина, который прославился как полководец, как государственный деятель. Вот мы поговорили о том, как он победил в районе Брянска войска Лжедмитрия II, потом поучаствовал в неудачном сражении в районе Болхова между войсками того же самого Лжедмитрия II и огромной армией царской, которую возглавлял не он, и он лично показал себя молодцом, остальные сплоховали. Ну и назревает новое столкновение. На стороне самозванца появляется знаменитый польский командир Лисовский, который вот совсем недавно занял Коломну, обогатился, набрал знатных пленников, теперь ищет, где бы еще ему получить добычу.
Совершенно верно. Коломна – главный оборонительный рубеж уже Москвы, и помимо огромного количества богатств, которое Лисовский, разумеется, набрал, важную роль играл наряд. Артиллерия, коломенская артиллерия, тяжелая, могла сыграть свою трагическую фатальную роль уже при обороне Москвы.
Ну, действительно, тогда артиллерию называли словом «наряд», и действительно, захват артиллерийского арсенала в Коломне давал мятежникам совершенно новые возможности.
В этих условиях Куракин решил поступить самым наилучшим образом. Он скопировал тактику своего оппонента. Бросил собственную артиллерию, оставил пехотные войска и вместе с конницей настиг Лисовского во время переправы через Медвежий Брод. То есть один из самых уязвимых моментов для любой армии. Удар был серьезен, и Лисовский понес тяжелое поражение. Удалось отбить не только тот самый наряд, но и большое количество знатных пленников.
Ну, в источниках содержится версия, что основную роль сыграл младший военачальник армии Куракина, князь Лыков-Оболенский. Он, так сказать, своим напором, кавалерийской атакой решил участь дела. Но так или иначе, мы знаем командующего всей армии, и он подвел к этому успеху. Так что здесь, очевидно, полководцы делят между собой славу победителей Лисовского.
Важнейшую роль Куракин сыграл во втором сражении на реке Ходынка в июле 1609 года.
Это вот мятежники Лжедмитрия II осаждают Москву, внутри Василий Шуйский, и происходит вооруженное противоборство. Возьмут Москву, не возьмут Москву?
Можно сказать, генеральное сражение уже этого года, этой кампании. Командный состав вполне себе удачен. Здесь у нас и Андрей Васильевич Голицын, помимо Михаила Васильевича Скопина, Шуйского, пожалуй, самый талантливый полководец на данный момент, и Иван Семенович Куракин. Есть в отрядах также и тот самый Дмитрий Иванович Шуйский, но, судя по всему, роль его в этом конкретном сражении была все-таки ограничена.
Ну, слава богу.
Тушинские отряды к этому времени уже распространились по всей стране, и даже в столице положение Василия было шатким. Бояре и служилые люди активно переходили из лагеря в лагерь. Значимость грядущего сражения особенно подчеркивается в новом летописце. Гетман же ружинские полковники и русские воры, которые в Тушине были бояре, дворяне и всякие люди, вознесясь гордостью великой, собрались и все пошли под Москву, потому что город деревянный, придя выжечь, а людей изрубить.
А это, насколько я понимаю, слова нового летописца, да?
Совершенно верно.
Ну что ж, любопытная, конечно, ситуация. Здесь Куракин, что называется, на вес золота, не так много сильных полководцев. Дорогие радиослушатели, когда мы говорим о тушинцах, мы говорим не о жителях Тушина, мы говорим о войске самозванца, которое обосновалось в подмосковном селе Тушино, и там находилась резиденция этого человека. Ну, теперь давайте посмотрим. Под Москвой назревает еще одно генеральное сражение, еще одна решающая битва. В ней Куракин занимает видное место.
Главное значение в битве могли приобрести те самые польские гусары, известные по всей Европе как лучшая тяжелая кавалерия. Противостоять польской гусарии до этого времени практически не получалось. Против них Андрей Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин выдвинули гуляй-города. Гуляй-город – это полевое укрепление раннего нового времени, представляющее из себя передвижной лагерь, снабженный артиллерией, ручным огнестрельным оружием и прочим.
Ну, деревянные щиты на вазах и с амбразурами.
Да. В начальный момент сражения полководцы приняли решение спровоцировать атаку противника через реку Ходынка. Для этого гуляй-города были выдвинуты прямо к реке. Судя по всему, полевые укрепления продвигались под прикрытием конницы. Участник битвы со стороны поляков Николай Мархотский описывает, что, заметив движение московских войск, противник изначально принял их за кавалерию. Однако опытные польские командиры разгадали замысел, что видно из последующей тактики противника. Они отправили на гуляй-города три хоругви. Три казацкие хоругви и дополнительную гусарскую хоругви. Казацкая хоругвь не связана с сословной или этнической принадлежностью. Казацкими хоругвями называли отряды легкой конницы, которые воевали, соответственно, по-казацки. И вот когда польская конница придвинулась к гуляй-городам, их встретил довольно серьезный огневой отпор, который большую часть казацкой конницы буквально сложил. А вот гусарская конница, которая шла поодаль от конницы казацкого типа, она потерь практически не понесла. Гусары прорвали гуляй-город, ворвались, ну и начали уничтожать русские войска. Вот здесь-то опять сыграл главный прием Куракина, а именно использование легкой конницы. с двух других гуляй-городов были сформированы отряды, и, объединившись, эти отряды нанесли серьезнейший удар во фланг наступающей польской кавалерии.
То есть стремительный кавалерийский удар.
Верно. Тогда-то уже спешенная польская гусария оказалась буквально в ловушке и была полностью разгромлена. Как описывает, опять же, тот же новый летописец, а после этого перестали люди литовские на Москву ходить. То есть именно второе сражение на реке Ходынка положило конец попыткам взять Москву вооруженным путем со стороны отрядов Лжедмитрия II.
Ну вот до сих пор Куракин проявлял себя положительно, но, собственно, завершается эпопея противоборства тушинцам, а в 1610 году Куракин покажет себя совершенно иначе.
Каковы не были бы достоинства царя Василия Шуйского, стоит признать, что как правитель он был не всегда и не очень популярен. Всегда находились противники, причем как среди широких масс, как среди провинциального дворянства, так, разумеется, и среди аристократии. Князья Голицыны, вместе с ними и князь Куракин, предприняли заговор. Василий Шуйский был свергнут, насильно пострижен монахи и позднее выдан польскому королю.
То есть вы думаете, что это именно Голицыны-Куракины, а не иные какие-то придворные партии? Вы уверены, что именно они стояли около того рычажка, которым заводилась машина переворота?
Семибоярщина – это коллективная организация. Здесь можно вспомнить и Мстиславского, которого обычно называют главой, и других представителей. Но Голицыны и Куракины здесь играли одну из первых скрипок.
Ну, давайте вот определимся. Значит, Семибоярщина – это правительство, которое взяло на себя власть царя, это был такой коллективный царь, после того, как Шуйский оказался свергнут, и впоследствии его предали, отправили к полякам. Но мы не можем до конца определить начало вооруженного мятежа, это Голицыны-Куракины или кто-то еще. Возможно, они в этом участвовали. А может быть, людей баламутили агенты польского короля Сигизмунда III, который в этот момент осаждал Смоленск и хотел бы дестабилизировать положение в Москве. То есть, иными словами, не очень понятно, кто был главным движком. В летописях названы второстепенные люди, вряд ли они сами. Может быть, Голицыны-Куракины. Ну, в силу того, что впоследствии они вошли в Семибоярщину. Может быть, и нет. Но вот в самой Семибоярщине Голицыны и Куракины сыграли роль довольно скверную.
Соглашусь. Иван Семенович поддержал своих родственников, свою придворную партию и присоединился к проекту по воздвижению на русский престол польского королевича Владислава Сигизмундовича, или, как тогда его называли, Жигимонтовича. Проект этот долгий, проект этот нашел поддержку среди аристократии, причем обеих держав. Важно понимать, как аристократ Иван Семенович Куракин не мог не смотреть на соседнюю Речь Посполитую, где положение магнатерии, то есть верхушки военнослужилого класса, было в некотором смысле все-таки получше, чем в российском государстве.
Ну, в правовом отношении и в отношении пирога власти, конечно, польская магнатерия имела больше, чем русское боярство. У нас боярство было стеснено сильной самодержавной властью царей.
Отсюда тяга, отсюда желание, возможно, позднее получить различные чины и звания. Между тем, каких-то действительно серьезных подвигов, понятное дело, в кавычках, каких-то серьезных действий Иван Семенович на службе у польского короля совершить попросту не успел.
Ну, участвовал однажды в наступательных действиях во главе отряда, однако не видно, чтобы он вел какие-то боевые действия, выиграл бы какие-то сражения, предал, да, но не был хотя бы в своем предательстве активен и энергичен. Уже слава богу.
Более того, после избрания на трон Михаила Федоровича он уже в 1614 году возвращается в столицу. и возвращаются с большим пиететом со стороны властей.
Вот это надо уточнить. С большим пиететом со стороны властей. Власти к нему относятся уважительно или он к властям?
И он к властям, и власть к нему.
То есть, иными словами, вот крупный вельможа, который в 1612-13 годах был сторонником поляков, сторонником Владислава, даже воевал за него, потом отошел от власти. После того, как власть, извиняюсь, устаканилась при Михаиле Федоровиче, он решил вернуться, и Господь с ними поляками, побудем при новой власти, при государе Михаиле Федоровиче из династии Романовых.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы обсуждаем труды и дни полководца и государственного деятеля времен Смуты, князя Ивана Семеновича Куракина.
Встретили в Москве его с блеском. Необходимо понимать условия времени. Это 1614 год. Огромное количество русского полководческого корпуса просто уничтожено. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский умер. Андрей Васильевич Голицын убит. Михаил Борисович Шейн находится в польском плену. И так далее. Такие специалисты, как Куракин, буквально на вес золота. В 1614 году, по возвращении в Москву, он немедленно получает чин боярина. Один из высших чинов, собственно, государства.
Ну, в Боярской думе выше чина-то и нет, выше только царь.
В ожидании похода Владислава в 1616 году его отправляют на воеводство в Тобольск.
То есть, иными словами, ждут, что польский королевич будет все-таки добывать престол, но лучшего полководца отсылают в Сибирь. Сомневается, не примет ли он сторону Владислава.
Должность тобольского воеводы крайне неоднозначна. С одной стороны, любое удаление из столицы от дворцовых связей, от царского двора – это политическая катастрофа для аристократа того времени. С другой – возможность искупить свою вину, показать и проявить себя как достойный человек, как великолепный управленец. И здесь Иван Семенович Куракин сумел проявить себя более чем. Начал свою службу в чине Тобольского, в должности Тобольского воеводы. Дело в том, что разоренному государству отчаянно необходимы были средства для восстановления. В первую очередь Куракин занялся тем, что открыл в Тобольске питейные дворы. То есть это казенные лавки, казенные магазины для торговли, продажи алкоголя. Позднее он обратил свое внимание на город Мангазею. Город особый, крайне богатый. Жители этого города вели торговлю, в том числе торговлю с иностранными купцами, державами и прочим. Иван Семенович Куракин решил перевести вот этот финансовый поток, в первую очередь торговлю пушниной. Важно понимать, что пушнина того времени – мягкое золото. Следовательно, стоила она очень серьезных денег. Тот же самый соболь, около 10 рублей, в пересчете на современные деньги 50 тысяч. Этот финансовый поток проходил долгое время мимо царской казны, мимо бюджета. Позволить себе в условиях после смутного времени разоренная страна просто не могла. С помощью Ивана Семеновича Куракина удалось добиться того, чтобы центр этой торговли сместился с севера на юг, в тот самый Тобольск. Уже в 1629 году, через 9 лет после отставки Куракина, экспорт этих шкурок достиг 85 тысяч. Можно посчитать, какое количество средств таким образом Иван Семенович перевел в государственную казну.
Вернул фактически, да, в лоно государства. Но его простили, его вернули с Тобольского воеводства.
Вернули, да только не совсем простили. В 1620 году в Тобольск приезжает комиссия. Комиссия собирает информацию о положении местных дел и, в частности, о поведении князя Ивана Семеновича Куракина. 1618 год, к критический момент для новой династии – поход королевича Владислава на Москву. И здесь Иван Семенович Куракин, судя по всему, позволил себе слегка лишнего. «Радовался и ожидал на московское государство всякого дурно», говорит приговор этой комиссии.
С иными словами, позволил себе высказывание, ну, наконец-то этих Романовых выкинут, и придет законный государь-поляк. И все, конечно, послушали его, послушали и решили. Но мятежник, и сообщили, очевидно, в Москву.
Верно. И вот в 1620 году служебная карьера Ивана Семеновича Куракина обрывается. Он отправляется в ссылку в собственные галицкие волости, где проведет последние 12 лет своей жизни.
Ну что ж, не надо было открывать рот. Но, насколько я понимаю, он проявил себя не только как государственный деятель, не только как воевода, но еще и как писатель. У него ведь есть произведения, посвященные устройству государственной власти.
Это, по сути, своей панегирик Михаилу Федоровичу, государству российскому и прочему. Это отчаянная попытка вернуть свое положение обратно. И попытка в этой категории не очень удачная.
А когда он ее сделал?
Сложно точно датировать данное произведение. Большая часть сделана, скорее всего, в Тобольске, но отправлена после отправки в ссылку Ивана Семеновича Куракина в галицкие волости.
То есть, иными словами, он попытался сказать: «Великий государь, меня неправильно поняли, меня оболгали, я тобой восхищаюсь, и твое царствие самое счастливое для нашей страны». Или что-нибудь более все-таки сложное?
Разумеется, в первую очередь и это. Не просто так оглавление называется красноречиво. «Чаша государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси». Здесь он пытается оправдаться сразу за несколько своих проступков. Особенно ругает польско-литовское государство. Если позволите отрывок. «И подаровал бы Бог всещедрый ему государю нашему на своем царском престоле великого российского царства видите отца своего богомольца», имеется в виду Филарета, «а недруги бы его государевы Польша и Литва и немцы и бусурманские государства все покорились под его царскую высокую руку». Иными словами, пытается реабилитироваться, пытается максимально отойти.
Ну, а какие-то вещи мировоззренческие, политические там высказаны, или он, в общем, ну, как своего рода придворный поэт, только не в стихах, сложил оду величия Михаила Федоровича?
Особое внимание Иван Семенович Куракин уделил династическим вопросам. Личная жизнь Михаила Федоровича немножечко запутанная. Была интрига с первой царской невестой.
Хлоповой.
Именно так. Которая была выбрана самим царем, но, к сожалению, отвергнута его ближайшими родственниками. Занятно то, что Хлопова была отправлена в Тобольск вместе с Куракиным. Есть вероятность того, что он решил поддержать молодого правителя, сделал ставку на его авторитет, но немножко поторопился.
Ну, Михаил Федорович так и не вернется к своей идее сделать Хлопову женой. Он разберется в этом деле, увидит, что девушка ни в чем не виновата, что ее действительно, как бы сейчас сказали, подставили. Но тут, что называется, поезд ушел, и Хлопова так и не стал царицей.
А Иван Семенович Куракин не смог выбраться из ссылки, так и приняв свою смерть в 1632 году.
Ну что ж, давайте посмотрим за этой фигурой с большого расстояния. Он вырос в эпоху смуты, привык быть большим воеводой, храбрецом, дерзецом, привык ставить на себя и самостоятельно решать, в чем его судьба. Куракин в этом смысле не отличается от подавляющего большинства вельмож земли русской. Он своеволен, он корыстен, он честолюбив, и вместе с тем на поле боя он храбр. И это большое его преимущество. Получается достаточно противоречивая фигура. Ну вот согласитесь, сначала достиг славы на полях сражений, защищая одного царя. Затем изменил ему, позвал на престол другого, подчинился третьему, старался в Сибири загладить предательство, но потом, ну вот, натура в нем яда не удержала, и он, как ядовитая змея, этим смертоносным составом плевался вокруг себя. Ну что же, он утратил доверие. Вот, наверное, в советское время так бы сказали. Товарищи обменялись и не сочли, доверие вернуть не удалось. Здесь он попытался работать как писатель, но, в общем, ничего такого особенного не создал. Итог. Иван Семенович Куракин, нельзя сказать, что он был злодеем однозначным, нельзя сказать, чтобы он был неисправим, и нельзя сказать, что Иудин грех, все, что было в его жизни. Были и дни славы, были и дни авторитета его, но своеволие, самодурство, безудержность в страстях, они его погубили. Именно они, собственно, и были характерной стороной жизни русской знати того времени. То есть Иван Семенович Куракин, ну, в значительной степени характерный представитель.
Стоит отметить, что, несмотря на финальные годы его жизни, в смерти он примирился и с государем, и с государством. Иван Семенович Куракин покоится в Сергиевой лавре. Там есть надгробный камень, где написано «Князь Иван Семенович Куракин». Там же похоронена его жена Гликерия в девичестве Гликерия Туренина и большая часть рода Куракиных до его момента, периода. Пожалуй, можно подвести финал словами самого Ивана Семеновича Куракина, девизом, который он, пусть и неоднозначно, но все-таки пронес через свою жизнь, ибо не так часто стратилаты, полководцы раннего нового времени балуют нас какими-то собственными речами, словами.
Афоризмами.
Совершенно верно. А правоверное бы российское государство славилось и высилось на всей вселенной от моря до моря и от рек до конец вселенских, к чести и к похвале и к вечной славе и во век искончания. Аминь.
Ну что ж, ну, хотя бы был честным патриотом, в особенности, когда это не сулило неприятностей. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Напоминаю вам, что у нас в гостях был преподаватель университета имени Разумовского Дмитрий Алексеевич Трапезников. Мы обсуждали кривую, надо сказать, но и славой, наполненную судьбу полководца, государственного деятеля эпохи Великой Смуты Ивана Семеновича Куракина, князя Гедиминовича. И мне остается от вашего имени поблагодарить нашего сегодняшнего гостя и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».